Здравствуйте, дорогие зрители канала «Лазарева тут». Я тут по-прежнему, я Лазарева, и я продолжаю разговоры с интересными для меня людьми. И сегодня это Армен Захарьян. Армен, привет, дорогой.
Привет.
Я не стала сразу говорить, ну, во-первых, все и так знают, кто ты. А во-вторых, я не знаю, как тебя правильно называть. Ты литературовед, переводчик, публицист.
Все наши 5 зрителей знают, кто я, но специально для 6-го повторим, что я филолог, просветитель, литературовед, литературный критик, в общем-то, более-менее как нравится, автор литературного канала «Армен и Фёдор».
Да, это подкаст прекрасный, который всем как-то так залетел и зашел, благодаря, говорят, твоему, ну, в смысле, не то, что я его не смотрела, а говорят, что в основном благодаря твоему умению просто рассказывать о каких-то сложных вещах. С каких пор литература стала сложными вещами? У меня просто мама преподавала литературу и русский язык. Это у меня детская травма, короче. Да, я сразу признаюсь.
С каких пор она стала сложной для меня или вообще?
Ну, вообще, я думаю, потому что, видишь, сейчас такие безумные споры между теми, кто жил раньше, и теми, кто живет теперь, что никто ничего не читает, что нужно все объяснять, разжевывать. Как-то люди молодые больше кичатся тем, что они прочитали какую-нибудь книгу. Хотя, возможно, у меня пузырь неправильный, информационный. Трое моих детей нифига не читают, прости.
Мне кажется, у тебя в общем и целом правильный пузырь, поскольку этот пузырь, как знаешь, когда ты мыльные пузыри выдуваешь, там же не один пузырь вылетает, а их такая целая кавалькада пузырей. Но вот здесь то же самое. Если мы посмотрим внимательно на мировую литературу и мировую историю, то мы обратим внимание, что жалоба на то, что молодые поколения совсем отбились от рук, не уважают отцов, ничего не читают, не хотят чтить богов так, как чтили правильно. Это мы еще встречаем в Древнем Риме. Мы в огромном количестве текстов перелома эпохи Средневековья и Возрождения встречаем сетования на то, что совсем молодежь какая-то пошла не та. Не хочет, например, жалуется один из братьев-монахов-доминиканцев в конце 15-го, начале 16 века, не хотят, говорит, совсем молодые люди заниматься схоластикой, а все читают этих Вергилиев и других модных древнеримских поэтов, которых возрожденческие умы где-то откопали, а вот в наше время, но это уже дальше идет сатирический переход, в наше время-то за чтение Вергилия могли и на костре сжечь, хорошие были времена, не то что теперь. Так что эти жалобы на то, что раньше было лучше, да, мне кажется, я думаю, они где-нибудь во времена, может быть, ранних Хомо начались.
Хомо. Так, давай.
Это
не умничай.
Спросить.
Ну, хорошо. Да, допустим, да, я понимаю тебя, потому что все то же самое, все это повторяется и очевидно. А вот в какой момент это повторяется, вот скажи мне. Ну, то есть, ну, например, родители же наши не жаловались на то, что мы мало читаем. Мы читали, потому что делать не хрен было. Вот мы читали, что еще делать? Может быть, это в моменты каких-то революций технологических?
Ты знаешь, возможно, ну, такая схема довольно распространенная, которая мне приходит на ум, это то, что дети бунтуют против родителей и обращаются к опыту своих дедов. Таким образом, у нас как бы есть через поколение такой провал. По крайней мере, на литературу эту схему можно переложить, разумеется. Это чудовищное упрощение, и все там внутри на самом деле гораздо сложнее, но мы можем сказать, что вот у нас была античность, после этого была эпоха отцов, в частности отцов церкви, эпоха средневековья, эпоха великой по-своему литературы, которая состояла из большого количества в том числе теологических сочинений, из различных эпосов, аллегорий и так далее. И это была эпоха отцов, а потом наступила эпоха внуков, эпоха Возрождения, которая отрицала вот этот средневековый схоластический догматический опыт и обращалась к опыту дедов. То есть, может быть, это происходит, вот этот перелом, он происходит где-то через поколение?
Ух, ну у тебя и поколение, ничего себе. Широко шагаешь, барыня, штаны порвешь, говоришь.
Ну, мне кажется, в наше время только так и остается.
такие фокусы, да, делать удаленные. Слушай, хорошо, тогда расскажи мне про свое детство. Потому что мне сейчас, я как-то, знаешь, впялилась в тему подростков. Так получилось после начала полномасштабного вторжения, что мне стало небезразлично то, что происходит с детьми моих друзей для начала, которые были вынуждены покинуть свои страны, Россию, Украину, Беларусь. И как-то я потом этим вопросом очень увлеклась, ну, просто он стал таким небезразличным для меня, очень важным. И я снимаю такие фильмы, они называются «Где я?», такой проект, где я приезжаю в разные страны, куда эмигрировали взрослые люди с подростками. И это очень большая проблема. Чем больше я с ней ее глубже понимаю, тем больше я сталкиваюсь с тем, что она вообще не до нее сейчас как будто бы. Вот насколько я понимаю, ты родился в Ереване, в Армении, а жил уже потом в Москве. Вот с тобой что происходило? Ты можешь вспомнить? Мне интересен прям вот этот, знаешь, ранний подростковый период, подростковый, когда как вообще простой армянский мальчик решил заниматься литературой мировой? Ну что это такое? Ты же должен был стать дантистом, не знаю, кем. Прости, не хочу обидеть сейчас армянских мальчиков.
Нет, почему? Армянские дантисты, особенно армянские дантисты в Москве, это, в общем-то, довольно известное явление. Ты совершенно права. Видно, что ты, если и в этом вопросе и не разбираешься, то как минимум имеешь знакомых, которые тебе об этом рассказывали, но правда. Еще, по-моему, пластические хирурги, но здесь, мне кажется, в комментариях уже уточнят, кто именно, поскольку я давно не слежу за тем, что происходит в Москве, так как довольно давно уехал. Но смотри, на самом деле это было довольно непросто, потому что мне изначально было нелегко понять, что я другой, и что меня за это можно не любить. Поскольку в ранние, в юные годы, где-нибудь в 5-м классе, 6-м, 7-м, не знаю, сколько мне было лет тогда, но можно посчитать. Я пошел в школу, как все, примерно в 6, наверное, лет. Где-нибудь в 5-м, 6-м классе я постоянно сталкивался с неприятием части своих одноклассников. И мне было очень тяжело понять вот эту концепцию, что я выгляжу иначе. И ты знаешь, там была одна такая игра, которая сделала мне почему-то очень больно тогда. Но это такие какие-то совсем, мне кажется, мне на психотерапию с этим надо идти, а не к тебе. Ну ладно, я расскажу.
Давай, вываливай.
То, что ты спрашиваешь, давай. Там каждый должен был принести свою детскую фотографию, когда он был ребенком, младенцем, в возрасте там года или около того. И все принесли свои черно-белые фотографии, поскольку все мы были примерно вот 87-й, 88-й, 89-й год рождения. Почти у всех фотографии самые детские были черно-белые. И все принесли эти фотки. И это должна была быть такая увлекательная игра. Большой класс, 30 человек, все разложили эти фотографии. И мы должны были угадывать. И почему-то все такие, ну понятно, это Армен, да, его мы убираем, это мы сразу нашли, а теперь давайте разбираться. Как бы с остальными мы будем играть, потому что это интересно. И я не помню, сколько мне было лет тогда, может быть, 10, 11, но я помню, что меня это очень ранило, в том смысле, что я не понимал, почему всем сразу понятно, что вот это Армен, и это, ну, не интересно для игры. Вот, то есть такие моменты тоже были. Не могу сказать, что я как-то их прорабатывал впоследствии. Мне кажется, я потом просто ушел в мировую литературу и там остался.
И увидел, что там много разных арменов, и никого не выкидывают из игры.
Абсолютно, абсолютно, да, там другие принципы.
Слушай, ну это было в Москве уже, да?
Да, да, да.
А ты приехал, вы переехали, я так понимаю, с родителями?
Да, мы переехали в тот момент, когда в Ереване была очень тяжелая гуманитарная ситуация из-за войны, которая была в Карабахе. То есть, да, в некоторой степени получается, что отъезд родителей, да не до некоторой степени, он в принципе был вынужденным, потому что они не собирались уезжать. И наш отъезд планировался на несколько месяцев. Мне было чуть проще, потому что я был совсем мелкий, мне было 3-4 года, я еще не ходил в школу. А вот брат уже начал ходить в школу в Армении, и поэтому для него было, ему было чуть тяжелее перейти после этого в школу в Москве. Но я помню, что этот отъезд планировался как что-то очень временное. И вот я уехал где-то, мне было 3-4, наверное. И в следующий раз я оказался в Ереване, когда мне было, по-моему, 18. Потому что, в общем-то, у нас не то, чтобы особо были деньги для того, чтобы летать. Иногда бабушка, которая жила в Ереване, прилетала сама. Иногда папа летал, но не брал меня с собой. В общем, как-то все не складывалось. И ну, вот эта история про то, что ты где-то родился, потом временно оттуда на 3-4 месяца уехал и вернулся через 15 лет. Мне кажется, так оно всегда и бывает ведь.
Как?
Ну, вот так, что ты планируешь что-то на 3-4 месяца, а потом 15 лет прошло.
Ну, слушай, во-первых, не всегда так бывает, конечно же. А во-вторых, конечно, это очень похоже, вот эта история, на то, что происходит сейчас с ребятами, да, и с взрослыми людьми, которые вынуждены. И тоже, знаешь, многие думали, что это ненадолго.
Да.
Окей. Удивительно, как что-то я даже не подумала, что это...
Слушай...
На отъезд. Да.
Вот к подросткам, поэтому давай вернемся. Я не переживал такого опыта, как подростковый переезд. Я не представляю, как это должно быть тяжело. Точнее, все мои представления о том, как это должно быть тяжело, они базируются на передаче «Любить нельзя воспитывать» Димы Зицера, где ему регулярно звонят родители подростков, которые эмигрировали в последние 3 года, которые уехали из России, из Беларуси, из Украины, естественно. И эти родители рассказывают истории, и там каждая история кажется мне уникальной. Да? Кто-то переезжает в новую страну, которую родители воспринимали как временную, лет в 11, а потом этот подросток в нее, ну, не сказать, что влюбляется, но почти, и когда родители наконец-то могут позволить себе уже эмиграцию в невременную страну, а туда, куда они и собирались, ребенок хочет назад. Ему хочется туда-обратно, где он прожил там свои с 11 до 13 или с 12 до 14. И я совсем не представляю, как с этим работать, и как молодой отец, у нас ребенку год с небольшим, я все время себя представляю на таком... пространстве принятия решений, где ты рискуешь в каждый момент ошибиться и думаешь, как сделать лучше для твоего ребенка. И здесь как будто каждая ситуация очень индивидуальная получается.
Конечно. И более того, мы все равно будем ошибаться, что бы мы ни делали. В любом случае, как кому-нибудь ты не угодишь. В любом случае, твоей девочке Владе будет с чем пойти к психотерапевту, как мы знаем.
Да, ну хотя бы вот если взять вчерашнюю ситуацию, мама куда-то отошла и не возвращалась 10 секунд. И это было очень тяжело. Вот, она стоически перенесла эти 10 секунд.
Кому было тяжело, тебе или ей?
Нет, Владе. Мне тоже, но как бы я старался ее утешать. В общем, да, у маленьких людей свои горести.
Свои временные промежутки, конечно.
Абсолютно.
Ну, да, если говорить про Владу, то это, сейчас я к зрителям обращаюсь, это девочка, которая прославилась своим бегом на короткие дистанции между мной и Екатериной Михайловной Шульман. Вы можете посмотреть это в наших соцсетях и у Армена, и у меня, и у Екатерины Михайловны. И, кстати говоря, все ссылки на твои соцсети, на твой канал мы обязательно дадим в описании. Присоединяйтесь к поклонникам Армена Захаряна и Федора. Не знаю, что с Федором, кстати, происходит.
А у меня разделение, у меня вот в Инстаграме, Инстаграм это Армен и Влада, хотя там, безусловно, всегда присутствует и любовь, моя жена, которая, она просто так, чаще незрима, вот, а YouTube-канал, там про литературу, там почти не появляется Влада, там как раз мы с Федором работаем.
Угу. Ничего страшного, это такая большая, крепкая армянская семья в разных...
Так и есть.
Слушай, интересно мне тогда дальше, каким образом у тебя проявлялась вот этот интерес к литературе, как ты вообще, как ты еще раз простой армянский мальчик стал переводчиком? Сколько ты языков знаешь?
В зависимости от того, что считать, знаешь, как отвечают все люди, которые знают несколько языков больше двух, мне кажется, ты сразу начинаешь соотносить их, сравнивать между собой. Ну, давай условно скажем, 5,5. Вот
Больше
так.
двух для меня это уже.
Половинка засчитывается за сербский, на котором я довольно неплохо разговаривал, и у меня был хороший такой приличный сербский, но последние несколько лет жизни в Польше и такое очень глубокое погружение в польский язык, польскую литературу. К сожалению, мне кажется, мою способность говорить по-сербски окончательно вытеснили, поэтому я по-сербски теперь понимаю, но, по-моему, если я начну говорить, у меня польский вместо этого выйдет. Да, жить с тремя славянскими языками в голове, это, конечно, сложно. Сложнее только с четырьмя.
И все-таки давай.
Да. Вернусь к твоему вопросу, так как я еще не ответил. Но смотри, мне кажется, что я всегда любил читать. Прямо с детства мне нравился сам процесс. Меня довольно рано родители учили читать. Естественно, это были какие-то детские книжки, это были сказки, это были истории. Я совершенно точно помню стишок, который я заучил наизусть. Как хорошо уметь читать, не нужно к маме приставать, не нужно умолять сестрицу, ну прочитай еще страницу и так далее, и так далее. Сохранилась даже, по-моему, видеозапись, сделанная на какую-то там ручную видеокамеру, как помнишь, вот это сам себе режиссер или как все это называлось, где я отважно в какие-нибудь 5 лет декламирую эти стихи. В общем, да, мне очень нравились цифры и счет, и я любил учить математическую таблицу умножения, и очень радовался, что я ее, значит, могу сказать, сколько будет 7 7 или 9, 9 на 9. И мне также нравился процесс чтения. Я немножко как этот гоголевский герой, которому нравилось буковки в слова складывать. Поскольку я не особо помню, что именно в тот момент я читал, то есть мне сам процесс больше нравился. Я помню, как одном из первых уроков в школе нам дали каждому сказали принести книжку и прочитать фрагмент текста. И я тренировался, я хотел очень красиво его бегло прочитать. И передо мной мальчик читал, который принес книжку, и там была какая-то пещера, капала вода, и мальчик начал читать кап, 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 кап. И так продолжалось всю минуту, которая была ему отведена для чтения. В общем, не знаю, насколько хорошо он умел читать, но это был прекрасный постмодернистский ход. Я после этого чуть-чуть стушевался со своим, значит, подготовленным прекрасным чтением. Но да, мне нравилось читать. В какой-то момент это увлечение стало серьезным. Там, где я перешел в область просто серьезных книг и серьезной литературы. То есть я помню,
Это
что...
как? Когда произошло?
Слушай, это произошло довольно поздно. Ну, то есть я знаю, что есть люди, которые там в 12-13 лет читают серьезные книжки вполне себе. Льва Николаевича Толстого могут читать в 13 лет. Пушкина совершенно точно читают. Есть и более радикальные примеры, но уж не буду к ним апеллировать. Мне кажется, лет в 15 начал... Произошел вот этот переход от текстов, которые я воспринимал просто как работу с историей, работу с сюжетом. Ну, например, к 15 годам я уже там 3 раза прочитал «Властелина колец». Мне очень нравилась эта книжка. Но я не воспринимал ее как... Знаешь, Марсель Пруст, когда пишет «Поиски утраченного времени», он в финале резюмирует, что эта его книга — это на самом деле инструмент для чтения в самом себе. Экстраполируя чуть-чуть идею Марселя Пруста, любая большая, важная, сложная, серьезная книга — это инструмент для чтения в себе. Ты на самом деле себя читаешь через книгу. Так вот, когда я читал «Властелина колец», я не читал себя через книгу еще, да? Это было именно такое подростковое, детское чтение. А вот где-то в 15 это переменилось, и я через литературу начал прочитывать самого себя, прочитывать свою жизнь, рефлексировать насчет собственного опыта. И это осознание пришло с тремя книгами, с романом «Волхв» Джона Фаулза. Нет, не «Волхв», прости, господи, «Коллекционер» Джона Фаулза. Невероятно страшная книга о насилии, пленении, удержании и вообще взаимоотношении жертвы и насильника. Романе Йена Бэнкса «Осиная фабрика» — это прекрасный современный шотландский писатель, и это его культовая книга, в которой тоже очень много жестокости и много такой юности в поисках себя. И третий роман из этой серии был «Повелитель мух» Уильяма Голдинга, до сих пор, как мне кажется, одна из самых важных книг в моей жизни, одна из ключевых книг 20 века, которая, в общем-то, анализирует и препарирует не что бы на самом деле случилось с детьми, окажись они на необитаемом острове. Это скорее просто затравка. В действительности это книга о природе зла, о том, как зло живет внутри человека и как оно функционирует. Так вот, вот эти три книги совершили перелом и переход от литературы как истории, сюжета, развлечения, которым я увлекался и которые я любил, к литературе как попытке осознать мир, осознать себя в этом мире.
То есть ты считаешь, что мы формируемся все, естественно, по-разному, и не только ты так считаешь, что правильно. И как бы советовать кому-то книжки, да, там вот есть, прочитать, пусть ваш ребенок прочитает там 12 лет там, такие-то, такие-то книги. Это не есть правильно, потому что я тебе признаюсь, я «Повелителя мух» так и не прочитала. Я не смогла. Ну, короче, я, видимо, ну, в детстве оно мне не попадалось в этом возрасте, когда ты не так, может быть, воспринимаешь боль и страх. Ну, как бы, ты просто его не знаешь еще в жизни своей. А потом угу. Я такая, да ну нафиг, блин, я лучше пойду сериальчик посмотрю.
Слушай, ну ты же в этот момент не идешь смотреть сериальчик. Да, ты в этот момент идешь и занимаешься проектом, который рассказывает о проблемах подростков, уехавших из-за войны, который помогает подросткам, уехавшим из-за войны. Ты с ними встречаешься, ты с ними общаешься, ты вот этим занимаешься. Это считай, что ты прочитала «Повелителя мух».
Ну, вот я про это говорю. Знаешь, мне кажется, что я и так уже все знаю. Но, возможно, если бы она попалась мне в свое время, это было бы тоже каким-то таким важным, да, чем-то.
Так отвечая вот, на твой вопрос, да. Угу. Ты знаешь, до недавнего времени я уходил от этого вопроса, когда меня спрашивали, что посоветовать детям, подросткам в 12-13 лет прочитать. Я говорил, послушайте, я в 12-13 лет не помню, что я читал. Я точно читал какие-то детективы, такие детские. Я читал Толкина. Надо посмотреть, возможно, я уже начал читать Гарри Поттера тогда, но я не уверен. Но я не уверен, что этот опыт релевантен, и это совершенно точно не то, что привело меня к моим занятиям литературой и так далее. В общем, я уходил от ответа. А сейчас, мне кажется, и да, я как бы основывал свой уход от ответа, обосновывал тем, что, послушайте, у меня один ребенок, ребенку год, я могу вам рассказать, что читать ребенку в год. Пока не важно, что ребенок слышит ваш голос, слышит интонацию, и, в общем-то, больше его успокаивает вот это. По крайней мере, на первый год жизни это работало. Сейчас Влада уже отчетливо понимает речь. И я не знаю, как она отреагирует на «Божественную комедию». Теперь в роддоме на «Божественную комедию» она реагировала хорошо, поскольку голос ее успокаивал. Так вот, теперь я попробую не уходить от ответа, а я скажу тебе вот что. Мне кажется, что детям 12-14 лет и вообще, если с ними что-то, чем-то делиться, то с ними стоит делиться тем, что вы любите. И тем, что для вас ценно. Не навязывать, не заставлять, не говорить, что вот я в твое время вот это читал, и это меня человеком сделало. Нет, это как бы не для того, чтобы человеком сделать. А я вот этим горю, мне вот это интересно, и я хочу поделиться этим со своим ребенком. Потому что если у вас есть к чему-то страсть и не безразличие, вы чем-то горите, то мне кажется, именно этим стоит попробовать поделиться со своим ребенком.
Это ты Зицина наслушался, да?
вывела меня на чистую воду, да?
Да, я, собственно, и не ждала от тебя ответа, потому что действительно здесь нет ответа. И то, что я там, с другой стороны, понимаешь, я там советую, например, детям своим советовала, пыталась советовать читать что-то в подростковом возрасте, не попадала вообще. Ну, то есть в раннем еще, когда им можно что-то там вслух почитать, они меня любили это довольно до долгого периода, я еще как-то могла там, знаешь, ну тоже хотелось там хороший какой-то там, ну, Успенского хотя бы, знаешь, чтобы, я имею в виду из российской, понимаешь, у меня ужасно страшная боязнь плохих переводов. Я выросла на хороших переводах, понимаешь, всяких там Маршаков, там и кто там, Захадыров и так далее, и многих-многих еще. То, что я видела впоследствии, когда я читала книги уже новых переводчиков, это было катастрофически. То, что я купила в свое время Гарри Поттера в первом переводе, который был, по-моему, я ее, по-моему, спрятала, чтобы, не дай бог, никто из детей ее не открыл, как бы не прочитал, потому что это было ужасно. Надеюсь, Таня, кто переводил? Не ты?
Расскажи мне, почему ты боишься плохих переводов?
Потому что я люблю, как бы вот, я детям даже говорила, они все-таки учились в английских школах, я их просила читать, уж если что-то они хотят прочитать, если есть возможность на английском, читайте на английском, ну, потому что это как бы от автора к сердцу читателя, а здесь есть некий переходник, который не всегда правильный. Мне кажется.
То есть я просто пытаюсь понять, страх заключается в том, что они получат что-то не то, или что это будет плохой слог, и это будет плохо влиять на их русский язык, например?
Ну, да, этим я тоже грешу. Очень люблю, когда хорошо и чисто говорят по-русски. Да, но как бы переводчики все-таки такие книги, как там какие-то, как, допустим, Толкин или... Ну, хотя у Толкина вроде бы сразу было хорошо с переводами, насколько я знаю.
У Толкина все сложно с переводами. У нас есть целый эпизод на канале, почти полуторачасовой, про переводы Толкина.
Окей, я просто не в курсе. Спасибо, что сказал. Ну, в общем, да, для меня это прям... Ну, окей, сейчас не будем, наверное, мы ушли куда-то далеко.
А давай я все-таки прокомментирую, поделюсь своими соображениями на этот счет. Мне кажется, что как раз в возрасте... Во-первых, мне кажется, что мы часто имеем свойство переоценивать степень влияния литературы на подрастающие поколения и юные умы.
Как? Почему? Подожди, но на нас же это влияло. Мы же читали и плакали. Асю, Вешние воды.
Ну вот видишь, ты читала, тебе это помогло. Я читал и ужасался, там, например, тем же «Повелителем мух» или Достоевским. Не могу сказать, что мне это помогло в свое время, но мне представляется, что все-таки ребенка, а потом маленького взрослого, подростка, юношу, девушку формирует в гораздо большей степени окружение и ежедневная реальность, с которой ты сталкиваешься. Если ты живешь в обстоятельствах, в которых у тебя очень хороший учитель литературы, и ты читаешь прекрасные книжки об истине, добре и красоте, а потом вы, например, со своим любимым папой садитесь смотреть финал чемпионата мира, где играют... Кто там играл в последнем финале чемпионата мира? Аргентина и Франция, например.
По какому виду спорта хотя?
По футболу, ну, естественно, по футболу. И вот вы садитесь с любимым папой смотреть футбол, и ты спрашиваешь папу, за кого мы болеем, папа, потому что ты делишь с ним интимный момент вот этого сопереживания и так далее. И папа говорит, за Аргентину. А ты говоришь, почему? Потому что там играет Лионель Месси, самый великий футболист всех времен и народов. А папа говорит, нет, потому что посмотри, в сборной Франции одни черные, уже невозможно, просто куда ни ткнешь, там давай за Аргентину, в цветах Аргентины нет черного. Мне кажется, что вот такой опыт переживания гораздо сильнее будет формировать личность, чем та литература, которая могла бы этому что-нибудь противопоставить. Occasional Polish lessons. Вот. И, соответственно, мне кажется, что мы очень часто, говоря о том, что человека сформировала какая-то литература, придаем литературе те свойства, возможности, способности, которых у нее нет. Я, например, никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, ну вот, а ведь мы вместе, да, это же история, мы читали в детстве одни и те же книги. Очень часто это говорится, когда ты показываешь на какого-нибудь людоеда и говоришь, мы вместе читали одни и те же книги. Слушай, ну ты же никогда не скажешь, мы вместе смотрели на одну и ту же архитектуру. Вот там, этот людоед, назовем его там Полифем, например, очень любил ионический ордер и стал людоедом. Как такое могло произойти? Вот, да, ну, такое происходит сплошь и рядом. Или мы вместе смотрели на одни и те же картины в Третьяковке. Это так не работает, поскольку картины в Третьяковке, ионический ордер или литература являются только частью общей картины. Они могут помочь тебе найти свой путь, но общая среда твоей жизни, которая формирует тебя и влияет на тебя, она может победить, и она очень часто побеждает.
Что тебе помогло сформировать твой путь? Как не литература.
В действительности не столько литература, сколько путь ошибок трудных. Поскольку я к литературе обращался, уходил от нее, возвращался к ней. Достижение литературы в данном случае заключалось прежде всего в том, что она дождалась меня и никуда не ушла. Мне сформировать свой путь...
Было и могла.
Мне сформировать свой путь помогла любовь, понимаешь, прежде всего. Любовь и поддержка близких людей, которые даже в те времена, когда мне было очень тяжело, когда я был крайне недоволен собой, когда я шел не по тому пути, по которому следовало бы, все равно любили меня и поддерживали.
Ой, расскажи, что за пути, по которым ты шел и чувствовал, что это не твое, и как?
Слушай, ну это долго довольно продолжалось. Я там в какое-то время я работал в журналистике, какое-то время я занимался маркетингом и рекламой. А после этого, понимая, что я совсем чем-то не тем занимаюсь в жизни, я оттуда сбежал, и я занимался, прости господи, пивом. И это было, кстати, одна еще из светлых страниц в моей жизни. Хотя пиво было не только светлое, но и темное тоже.
Темные страницы.
С предыдущими темными страницами это была еще светлая, поскольку я делал такой проект пивной, он был довольно известный. Скажем так, меня в некоторых московских барах узнавали в лицо, поскольку я был автором одного пивного проекта. Не буду называть, как было его имя, не хочу тем старым временам делать дополнительные рекламы. В общем, много лет я занимался пивом, у меня был сертификат пивного сомелье, Certificate Beer Server, по-моему, это называлось, от американской компании Sicerone, которая занималась сертификацией пивных экспертов, пивных сомелье. Я глубоко в этом разбирался. И все это время рядом со мной были люди, которые наблюдали мое восхождение вверх по лестнице, ведущей вниз, и все равно любили меня, поддерживали и верили в меня. И именно это позволяло потом, когда я вернулся к литературе и начал заниматься с головой просто погрузился в это, из 16-го года уже начал готовить запуск канала, который запустился в итоге в 18-м, и который на протяжении первых 2 лет смотрело, если нас с тобой смотрит 5 человек, то тот канал смотрело минусовое количество зрителей. Именно вот эта поддержка и любовь помогали мне не бросать то, что я люблю, и то, во что я верю.
Кто эти люди?
Прежде всего, мои близкие, прежде всего, моя жена, Люба, которая была ближе всего.
Ты женился на ней в 16 лет, что ли, или как?
Мы вместе с 19. Что-нибудь вроде того, да. Мы поженились очень много лет назад. Не знаю, нужно посчитать. 10-12. А вместе мы 16-17, там какие-то такие. Речь идет о двузначных цифрах.
Кошмар. Ну,
Ну, куда-то нас унесло вообще уже просто я не расплачусь с тобой потом, Таня, за эту психотерапевтическую сессию.
Нет, я намекаю все-таки, а родители что?
Да, родители, конечно. А это то, что мы, вот наша беседа, она будет публиковаться в открытом доступе?
Да. Боишься?
Родители, конечно, тоже очень меня поддерживали.
Хорошо, молодец. Смотри.
Хорошо, смотри, просто, Тань, давай скажем честно. Для родителей очень часто значимой является в том числе твоя успешность. Не твоя готовность бросить что-нибудь высокооплачиваемое и формально престижное ради того, чтобы попробовать себя в чем-то новом, а твоя успешность. Потому что родители за тебя переживают. Они хотят, чтобы у тебя были деньги, чтобы ты был обеспечен, чтобы у тебя была нормальная профессия. И, например, именно благодаря родителям, и стопроцентно благодаря родителям, я владею таким количеством языков. Поскольку, ну хорошо, там сербский, польский я учил уже в эмиграции по необходимости. Но родители предприняли колоссальные усилия, чтобы перевести меня из, ну, такой обычной средней-средней школы в специализированную англоязычную школу. Ну, прости, не англоязычную школу, конечно, а просто школу с таким очень фундаментальным английским. Именно родители поспособствовали тому, что я выбрал испанский в качестве основного языка. И именно родители, когда я был совсем юн, отправляли меня в языковую школу в Испанию. То есть вот эта часть языковая моей личности, привычка к тому, чтобы учить языки, любовь к языкам, она на 100% заложена родителями. И да, наверное, их мотивация в этот момент заключалась в том, что языки всегда тебе помогут в жизни, да? Но они оказались правы в том смысле, что здесь их мотивация совпала с моей страстью и моим увлечением. Оказалось, что я это очень люблю. И я бесконечно им за это благодарен. Вот. Ну и, конечно, армянский язык и русский язык у меня тоже из семьи.
Конечно. Это понятно, потому что, ну смотри, если внимательные родители, я понимаю тебя прекрасно. У меня тоже очень много там к своим родителям было боли, я все это уже проработала и все поняла. Кстати, когда становишься родителем, ты, конечно, больше их начинаешь понимать. И у меня, например, да, у нас что-то действительно психотерапевтическое, какая-то сессия. Когда у меня был первый брак с человеком, которого я не любила, он как-то такой, ну, не про это был немножечко. И я говорила об этом маме. Я говорю, я же его не люблю, мама. Она говорит, ну, ничего, бывает. Это было жутким предательством с ее стороны и моей, как бы, ей нельзя было так мне говорить. Потому что, ну, нельзя себя предавать как бы в этих всех каких-то таких штуках. Вот. Но при этом то, что они, твои родители, заметили, как ты любишь складывать буковки и циферки, это же тоже, представляешь себе, а ну как отдали бы тебя в теннис или в футбол еще хуже.
Слушай, Тань, они сделали вообще, ну, как бы моим первым иностранным языком и главным является испанский. То есть это не первый, который я учил. Первым был английский, но испанский у меня был на очень хорошем уровне. Последние годы я очень мало им пользуюсь, но он у меня все еще, наверное, лучший из всех иностранных. И, безусловно, это открыло мне путь в мир латиноамериканского магического реализма, в мир Дон Кихота в подлиннике и так далее, и так далее. Но там есть прекрасная история про моих родителей и про некую родительскую хитрость. Мне предстояло выбрать язык, который я буду изучать в университете. И я почему-то решил, что я хочу учить китайский. И жизнь моя могла сложиться совсем иначе, потому что мы знаем, что, ну, если испанский справедливо называют одним из самых простых языков для изучения, и я подтверждаю из всех иностранных, которые я учил, он является одним из самых простых, то китайский справедливо называют одним из самых сложных. И, возможно, жизнь моя пошла бы иначе. И я твердо сказал, что я хочу учить китайский. И родители не стали ломать мою волю. У меня было несколько недель до начала университетских занятий, когда я должен был сделать выбор. Они сказали: слушай, ну так что же ты будешь терять время? Начни сейчас. И они купили мне самоучитель китайского языка.
Так.
И шалость удалась, потому что через 2 дня я пришел к ним и сказал: хорошо, договорились. Какой там был язык, кроме китайского, который вы мне предлагали? И они такие: а давай испанский. Вот, то есть они в итоге добились своего, но через такую хитрость, в которой они пошли мне навстречу.
Офигеть, вот это круто, конечно. Да, слушай, это очень хорошая история про языки, это, конечно, дико важно все. Я тебя слушаю, я уже как мать тоже, и понимаешь, ну, как бы, я тебе еще раз говорю, сколько бы мы чего ни делали, мы все равно наделаем кучу ошибок, да.
Да, да. Если время нам позволяет, я хотел тебя спросить, а как ты думаешь, почему мама так говорила, почему она говорила, ну, ничего?
Потому что хотела мне счастья. Представляешь? Хотела, чтобы я, ну, как бы, ну, бывает хуже, наверное, хотела она мне сказать. Ну, в общем, да, это было такое, конечно, странное.
Такой простой ответ, но я так часто сталкиваюсь с тем, что ты даже сам делаешь что-то, за что тебе, может быть, потом стыдно, а потом думаешь, почему же я так делал по отношению к человеку, которого я люблю? И оказывается, что ты хотел его в этот момент защитить, ты хотел ему помочь. Просто это вот такую форму приняло.
Еще, знаешь, еще очень сложно нам мириться с тем, что человек, приняв какое-то решение, близкий человек, может измениться. А мы привыкли к такому, какой он уже есть. И ты такой: да ладно, нафига тебе вот это вот китайский учитель? Все же хорошо было.
Нормально сидели.
Да, в этом смысле родителям, конечно, нам, теперь уже нам, родителям, вдвойне сложно, потому что ты отпускаешь не только ребенка в свободу в какую-то, но и себя смириться с тем, что все. Все. Это, между прочим, вот тебе еще далеко до этого, но про подростковый возраст очень правильно есть мысль, что это же, все говорят, это подростковый кризис, там типа возраст такой там, а это не подростковый кризис, это семейный кризис. Потому что родители-то в этот момент тоже с ума сходят. Что за нафиг? Чувак какой-то сегодня там хороший мальчик, девочка, а на завтра проколол себе ухо на унитазе. Это ужас. Это у меня дети так делали. Фу. Вот. И ты такой: ага, а что со мной не так? То есть это реально ломается вся структура, которая была до этого. Не только ребенок ломается, а все вокруг. И, конечно, взрослым очень сложно признаться в том, что все, заново. Как, чего? Опять, что ли? Да, опять. Давайте все по новой. Другой ребенок.
Ну да, да, возможно, ты просто к подростковому возрасту уже от этого устаешь, потому что ты сейчас говоришь с родителем свежего младенца, которому 1 год и 2, и для меня это пока абсолютно естественный порядок вещей. Каждый месяц у тебя новый ребенок. У него прошивка каждый месяц меняется, и ты только к чему-то привык, и все меняется, а потом ты уже привыкаешь к тому, что все время меняется, и это зато очень здорово. Например, там, я не знаю, ты смотрела «Игру престолов»?
Да.
Помнишь, драконы как там кричали? Вот Влада родилась в 1 год дракона. Она родилась от 2 драконов. Именно поэтому я хотел назвать ее Дайнерис. Но тут как бы в очередной раз мне на помощь пришла жена, и мы не назвали ее Дайнерис. Но да. И в какой-то момент у Влады проснулся вот этот крик абсолютно дракона из «Игры престолов». Когда она что-нибудь хотела, она показывала на это, и раздавался вот этот крик, как над Королевской гаванью перед тем, как. И я уже тогда утешился тем, что, ну, наверное, нужно просто подождать 3 дня, и это пройдет. И так и произошло. Прошло 3 дня, и, к счастью, мы записали, по-моему, пару раз этот крик, потому что больше дракона мы не слышали. Вот так это работает. А, наверное, потом, когда у тебя ребенок более-менее тот же самый, и он меняется уже с годами, а не с месяцами, и вот происходит какой-то щелчок вот этот подростковый, это должно быть очень выбивает.
Потому что у тебя ребенок примерно одинаковый много лет, и ты привыкаешь к этому. И конечно, когда он меняется, ну... Да, у меня тоже сейчас просто внучке как раз, ну, ей еще 7 месяцев. Да, и бедная мать страдает через каждые 3 дня, говорит, у меня ребенок сломался опять. Что-то опять надо починить немножко. О, это очень круто, что вы это осознаете. Но у меня здесь было даже еще, как бы, я не так вовлечена была в своих детей, в их младенчество. Ну, как-то были, да, мы не такие были продвинутые, как вы. Не знаю, как это работает, почему так получается. Но я, знаешь, одну фразу откуда-то уж не помню взяла, что, может, сама придумала, что, знаешь, когда какая-то проблема с младенцем, я, если это мальчик, я говорю, ну ничего, карми, отучится от памперса, все хорошо будет. А если девочка, то, значит, да ничего, замуж будет выходить уже без соски, все нормально будет. Ну так примерно.
Ты знаешь, раз уж, я думаю, нас до этого места досмотрели зрители, которым явно интересна тема детства и родительства. Да.
Трое.
Паспорту, сколько у нас зрителей. Но я хочу тебе вот что сказать. Я хочу дать совет. Может быть, я не в том положении, чтобы давать советы, но, возможно, нас смотрит какое-то количество вот, людей с примерно... моего или около моего возраста, потому что я знаю, что среди наших зрителей много моих ровесников, у которых вот появляются дети сейчас или только что появились и так далее, мы в какой-то момент, нам стало гораздо проще, когда мы решили, что у нас третий ребенок.
Ты просто повторяешь мои слова. Я Соня сказала, Сонь, представь себе, что это третий, расслабься. На что она мне сказала, мам, ну это мой первый, ну как я могу?
А сколько лет, Соня?
26.
26. Ну, видишь, возможно, мне 36. Возможно, если бы ей было 36, она бы сказала не «как я могу, мам», а она бы сказала «а это идея». Потому что, ну, ты знаешь, первый ребенок мы все дезинфицируем, просто стираем каждую пылинку. Второй ребенок что-то упало, плюнул, протер. Если третий ребенок ест из миски собаки, это проблемы собаки. Окей, у нас не доходит до такого, это, понятно, некоторое преувеличение, но нам достаточно лет, чтобы у нас мог бы уже быть третий ребенок, и у нас совершенно точно нет сил, которые у нас были бы, если бы мы завели первого ребенка в 25 или в 22. Поэтому вот мы растим третьего ребенка, мы уже более спокойные и опытные. Говорим, я с мамой смешно, родители, да, потому что первого мы просто не вытягиваем уже, понимаешь, не потому что мы такие дзен, а просто мы с первым не справимся, и со вторым тоже.
Сразу третьего, гениально. Проще было внуков сразу родить еще.
Да, может быть, технологии в будущем будут позволять и это.
Ну вот скажи мне, это очень интересующий меня вопрос, потому что я родила, например, первого Степку в 29, ну, достаточно поздно, а последнюю в 40 практически. И я, конечно, очень отличалась, ну, по крайней мере, когда я в 40 рожала, я вообще уже просто была вот точно так же, как вы на дзене, на счастье, на какой-то любви, все, ничего не надо. Ну, плюс еще так совпало, вот дальше, что это был третий ребенок, просто так совпало. И, тем не менее, я понимала, что возраст родителей – это очень важная штука. То есть просто ты как будто бы передаешь вот это свое спокойствие и мудрость, если она уже есть к этому возрасту, по счастью, просто передаешь напрямую ее вот как-то ребенку своему. Что ты по этому поводу думаешь?
Ты считаешь, что возраст был преимуществом?
Да, мне кажется, что когда ты рожаешь вот в более зрелом возрасте, то как будто бы и дети получаются другими. Вот, что, вот ты об этом примерно говоришь, давай попробуем сформулировать.
Да, ты знаешь, как сказал классик, нет. Значит, да и нет. Потому что... Ситуация такая. С одной стороны, у тебя есть опыт, у тебя есть какое-то спокойствие, которое может быть продиктовано иногда тем, что у тебя просто выхода нет, кроме как спокойнее относиться. А с другой стороны, у тебя просто банально меньше физических сил. Вот у меня товарищ, у которого родился второй ребенок, им 42 и 43. И он жалуется прежде всего на то, как это физически тяжело таскать на руках, все время носить, потому что как бы о ребенке нужно заботиться. Это очень тяжелая физическая работа. Нужно убирать, нужно поддерживать дом в каком-то порядке и так далее, и так далее. И у тебя может быть просто меньше сил к 40 годам. Поэтому это палка о двух концах. Возможно, если ты накопил достаточно опыта, то это позволит компенсировать вот те физические увечья и недостатки, которые ты тоже накопил вместе с опытом.
А может быть, если ты накопил достаточно денег, у тебя будет хорошая няня.
Понимаешь? Да, да.
Молодая.
Мне не пришел в голову, но да.
Было у меня, по крайней мере. Да, я тебя поняла. Но все-таки, конечно, не знаю, это интересно еще изучить. Наверное, кому-нибудь будет. Потому что вроде как действительно мы становимся умнее и более зрелыми, но и страхов становится больше. На самом деле. Это как бы к плюсам и минусам добавляю вот этих вот возрастов.
Ну, да, давай... да, абсолютно. Death is all around. Как бы чем дольше ты живешь, тем больше ты это видишь.
Чем страшнее тебе становится.
Да. Но слушай, по-моему, не ошибусь, если скажу, что это Зицер говорит, что вместе с ребенком рождается родительская тревога всегда, и что все родители тревожатся, и это неизбежно.
Да, а если еще до этого человек был тревожный, то это просто капец. Наблюдаю я тут одну девушку такую, дочь мою. Давай все-таки, мне ужасно еще интересно, мне все интересно, но все-таки про литературу и как можно стать, особенно интересно после того, как ты так много всего перепробовал, как можно было осмелиться заняться литературой. Ты кто, как говорит Владимир Соловьев? Хочется повторить. Как это?
Прости, Господи. Надеюсь, ты имеешь в виду философа Владимира Соловьева. Возможно, он иногда подходил к зеркалу, смотрел на себя и говорил: «Ты кто?» И этот вопрос был философский. Смотри.
Как ты решил? Как ты нашел этот путь? Почему ты не нашел его раньше? Да? Что это за поиск был вообще себя? И как ты понял, что ты себя нашел? Почему ты не остановился на пиве, как многие сделали на твоем месте, скорее всего?
Ну, помнишь, как у Гёте это было в Фаусте сформулировано: блуждает человек, пока в нем есть стремление. И мне кажется, что у каждого из нас это как настоящая любовь. Да? Говорят, когда ты ее встретишь, ты поймешь, что это она. Возможно, когда ты находишь свое дело, то, чем ты по-настоящему горишь, то, что тебе невероятно интересно, то, ради чего тебе хочется жить, ты это чувствуешь. И это была моя история, поскольку, опять-таки, процитирую, я в данном случае цитирую Умберто Эко, но, по-моему, он или перефразировал в этом месте, или цитировал средневековое сочинение, где были такие слова: «Везде искал я покоя, и только в одном месте нашел его – в углу с книгами». В углу с книгой. Но вот я искал не покоя, я искал смысла. И мне кажется, что я не то чтобы остановился в своем поиске, я остановился в той библиотеке.
В углу.
Я теперь... Как ты сказала?
В углу.
В углу, да. Я остановился... Нет, я в том-то и дело, я не остановился в этом углу. Я остановился на том, что я ищу этот смысл в библиотеке. В целом, этот смысл можно искать очень много где. Я думаю, что и в алкогольном магазине его можно искать. В хорошем смысле, не в том смысле, что ты спиваешься, а в том смысле, что есть люди, которые, например, сумасшедшим образом этим увлечены и рассказывают про шампанские вина... так, что их хочется слушать бесконечно, поскольку они отличают тончайшие оттенки вкуса, чем один терруар отличается от другого и так далее, и так далее. Я от этого, к сожалению, далек, поэтому здесь могу что-то перебрать. Но каждый человек ищет свою реализацию, свой смысл, если у него есть к этому потребность. И я выбрал искать свой смысл в библиотеке, поскольку это пространство, где мне всегда... где я всегда чувствовал себя дома. Мишель Монтень, французский философ 16 века, современник величайших, самых страшных потрясений в истории Франции 16 века, религиозных войн, этого чудовищного побоища, которое останавливалось, все время возобновлялось между католиками и протестантами. Он был современником этих войн, и когда, по-моему, он был моего возраста, ему было 36, он удалился в свое поместье, удалился в свой дом, в свое шато, и там заперся в библиотеке и читал книги. А потом он издал несколько сочинений своих комментариев и пометок к прочитанным книгам, и не только. Да, то есть у него было и отшельничество, и вот эта вот попытка уйти в башню из слоновой кости, и все равно он из нее вышел, поскольку у него была потребность поделиться тем, что он там открыл. Но вот Монтень для себя обнаружил эту точку сборки себя самого в библиотеке. Кто-то находит ее в телевизионной студии, кто-то в бассейне, в спорте. Ее много где можно искать. Я нашел в библиотеке, но я не стою в одном углу. Я продолжаю по этой библиотеке кружить, бросаться оттуда книгами в людей и говорить, вот посмотрите еще на это. А вот здесь какой потрясающий сюжет, и как много он рассказывает нам о нас самих. Ведь, по сути дела, вся наша работа, весь литературный канал Армена и Федора, он не столько про те книги, о которых мы говорим, сколько про чтение в самом себе, как говорил Марсель Пруст.
Да, сейчас почему-то вспомнила, что я в 16 лет прочитала «Опыты Монтэня». Убей бог, не помню, что это было. Сейчас вообще ничего не помню. Но тогда прямо на меня это произвело какое-то впечатление. Я сейчас только об этом вспомнила. Почему-то 16 лет. Я прям, запрещено было в книгах подчеркивать, но я что-то там выписывала, как-то там ногтем отчеркивала.
Потрясающе. Это просто категория «Великие книги, которые ты прочитал в 16». Никогда к ним больше не возвращался, полностью забыл, но помню, что это было круто. Вот у меня это, так говорил Заратустра, Ницше. Я прочитал в 16 или 17, и у меня такие же впечатления.
Но больше не возвращался.
Нет, я до сих пор... возможно, я возвращался к каким-то фрагментам, потому что мне что-то по работе надо было посмотреть, но я не перечитывал точно с тех пор эту книгу.
Слушай, надо попробовать все-таки понять, что же произвело на 16-летнюю девочку сибирскую такое впечатление.
А я тебе очень советую, у Монтэня, там же в «Опытах» эта книга... Сначала идут как будто такие заметки, а потом у него появляются такие эссе. Он же это, собственно, и назвал эссе. В оригинале это и называется эссе, и он ввел эту книгу, он ввел во многом это слово в литературоведческий обиход. Так вот, у него там начинаются такие эссе о разных предметах жизни. И у него есть эссе о каннибалах или о варварах. В зависимости от перевода. Вот возьми просто Монтень о каннибалах и почитай. Это про открытие нового света и про восприятие нового света. Это же 16 век, открыта Америка, и вот мы узнаем о ней все больше и больше и больше. И это очень любопытно, как Монтень пишет о каннибалах, о вот этих индейцах нового света, и как он сравнивает их со своими цивилизованными современниками. Это потрясающее эссе, очень его люблю.
Хорошо. Так, знаешь что, еще хочу чуть-чуть тебя помучить вернуться буквально к одному вопросу. Как ты сейчас, как родитель, рассматриваешь все-таки вот эту свою роль поддерживающую? Понятно, что ты уже будешь лучше, чем твои родители, ты будешь в ладочку, значит, там дуть в попу и говорить: «Чувствуй себя, ищи свое, я тебя поддерживаю, я рядом, я всегда». Но, учитывая, что, например, языки тебе дали очень многое в жизни, а это, скорее всего, было то, что немножко там с тобой хитрили, да, и говорили,
как минимум, Английским, давай скажем прямо, английским меня просто заставляли. То есть, если меня спросили, ты хочешь год до школы ранним-ранним утром ходить на дополнительные занятия по английскому, чтобы сдать экзамен вот в эту школу, где у тебя будет еще больше английского, я бы сказал, господи, нет, отстаньте от меня. Но меня не спросили, и я за это очень благодарен.
Вот давай, теперь говори, каким ты будешь родителем, что ты будешь.
Слушай, ну, будет
не конкретно что, а как, где эта грань, понимаешь, где ты заставляешь?
Это потрясающий вопрос, это то, что мне все время хочется спросить у Димы Зицера, где эта грань, это очень хороший вопрос. Мне кажется, будет, конечно, забавно, если наши дети такие развернутся лет через 20-25 и скажут, где была структура. Где была дисциплина? Какое чудовищно бездарное было поколение наших родителей?
Где теннис? Где пианино? Вот это.
Абсолютно, да. Мы сможем дать своим детям наконец-то все то, что было у нас отнято. Так, в 7 утра тренировка, в 8 утра кружок, драм-кружок, кружок по фото, это слишком много что-то, выбирай себе дружок, один какой-нибудь кружок. Да, в общем, я не знаю, это хороший вопрос. Пока что... Пользуясь тем, что ребенок очень маленький, и я могу мечтать и фантазировать, мне кажется, что я буду пытаться просто делиться с ней тем, что мне нравится, и ее это может увлекать, и я буду как бы делиться с ней языками, книгой, литературой, то есть приобщать к чему-то, что мне интересно, и к чему-то, что будет дополнительно у нее вызывать какой-то... огонь внутри. Я недавно видел абсолютно идеального подростка. Ну, ей 12, да, и, возможно, что-то еще поменяется. Но so far это девушка, которая приходит и общается за столом с гостями, которая прекрасно, идеально говорит на русском, хотя они живут в эмиграции, которая учится на английском, учит еще какой-то иностранный язык, очень активная, добрая, такая спокойная, читает книжки и так далее, и так далее. И что-то мы говорили про ее детские воспоминания, и она сказала, боже мой, Прада, я помню, мне было 5 или 7, я не помню, сколько ей было, и родители повели меня в Прада, и я вообще не понимала, что мы тут делаем. И вот я смотрел и думал, интересно, насколько на нее вообще повлияло то, что ее, ну вот как бы повели в Прадо в 5 и в 7, что она такая чудесная. И насколько, если бы ее не повели в Прадо в 5 и в 7, а она бы хотела просто погулять по Каса де Кампо или какому-нибудь другому мадридскому парку, и они бы не пошли в Прадо, все равно бы то же самое получилось, такая же замечательная, чудесная девочка. Потому что дело не в Прадо, а дело в внутрисемейной культуре, в отношениях, в том, что между строк разлито. Не знаю, у меня пока нет ответа на этот вопрос. Я буду его искать. Мы можем по мере взросления Влады возвращаться к этому разговору, и я буду рассказывать, значит, что у нас успешно, а что нет. Пока могу сказать, значит, в первый год она очень хорошо ходила по музеям, потому что она, значит, висела в переноске или в слинге, и была очень довольна, позировала на фоне Пьеро де ла Франчески и не задавала вопросов. После года это изменилось. Недавно мы ходили в Полин, это очень хороший музей, еврейский музей в Варшаве. И уже в этом музее там есть какие-то такие инсталляции, которые могут быть для детей интересные. Владе была интересна лестница. 20 раз подряд вверх и вниз. Поэтому я понял, что на какое-то время мы музеи выключаем, потому что, в общем, по лестнице можно ползать и не добираясь туда предварительно полчаса. Так что посмотрим. Я буду экспериментировать.
А вот ты считаешь, что все-таки такой сложный, но это же достаточно однобокое экспериментирование будет. Ну, ты же не будешь там водить ее, не знаю, в столярные мастерские, автомехаником и на футбол.
Во-первых, на футбол, дай бог, все будет хорошо. На футбол я, безусловно, буду ее водить. Я очень жду уже того момента, когда она подрастет, и ей будет интересно. Но я уже начал смотреть с ней футбол. И она уже научилась аплодировать, когда забивают гол. Хотя, мне кажется, она больше радуется тому, что папа радуется, а не тому, что кто-то забил гол. И пока эта сессия длится 10 минут максимум, и мы не смотрим матчи Манчестер Юнайтед, потому что не стоит травмировать ребенка, но футбол у нас в жизни есть. Но да, я не буду ее водить в автомастерскую. Тань, не потому, что я не хочу, чтобы она была автомастерицей, а потому, что я ничего не понимаю в автомастерской. Я не могу ей дать этот опыт. Если бы я в этом разбирался, я думаю, я бы хотел познакомить ее с этим миром. Возвращаемся к тому, что я говорил в начале интервью. Мне кажется, мой подход сейчас пробовать делиться тем, что ты любишь. И посмотреть, разделит ли ребенок твои интересы. Но, возможно, конечно, нужно и наблюдать за ребенком. И если, например, он проявляет интерес там, к какой-то повышенный, к рисованию, и все время тянется у него рука что-нибудь нарисовать, значит, нужно эти интересы ребенка замечать и давать им возможность раскрыться. Но это как-то совсем идеалистически звучит. Я уж не знаю, как там все это будет происходить, напоминаю, ребенок третий.
Но достаточно логично, тоже для того, чтобы понять, что если ты считаешь себя вправе делиться тем, что тебе нравится, и разделять с ребенком, то также точно ты должен смотреть, что его интересует. Если его интересуют там какие-нибудь козявки и насекомые, то как Степану, например, в 5 лет, ему было 5 лет, и ему надо читал энциклопедию про каких-то насекомых. Это просто...
Потрясающе.
Да. И ты должен как бы тогда тоже его интересы, да-да-да, а ну-ка расскажи, блин, а давай вместе поедем. Тогда выглядит логично.
Слушай, ну как бы опережая всех Монтэнь, Гёте и Сервантесов, Дима Зицер выигрывает соревнования за количество цитирований в этом интервью. И, тем не менее, опять должен к нему апеллировать, потому что он часто задает вопрос, а можете назвать 5 компьютерных игр, в которые играют ваши дети? И никто не может. Потому что, ой, господи, во что-то ты там играешь, ну играй. Вот это, конечно, это челлендж. Я пока не знаю, как я буду с ним справляться, если, например, у нас есть знакомая семья, у них ребенок фантастически влюблен в кости. А она любит кости. То есть, там, девочка, выезжаем на природу, и она говорит, пойдемте в лес, будем искать кости. Может быть, мы найдем кости, барсука или кости мыши. Она может отличить там череп какого-то животного от другого, да? Вот у нее интерес кости. У нее интерес змеи и другие... Она из Слизерина, в общем. Змеи и другие эти, пресмыкающиеся. И у нее домашняя змея. Пока, значит, мама, я хочу щеночка, она хотела змею, и родители купили ей змею. И она кормит змею замороженными мышами, поскольку это то, что ест змея. Вот, я смотрю на эту семью с некоторым восхищением и думаю, что я буду делать, если у Влады проснется интерес к костям. Они же ее этому не учили, да? Это как бы вот это такой человек, ей интересны кости. Ну, как бы сколько костей вы можете отличить, если это интерес вашего ребенка? Но да, я абсолютно с тобой согласен, что очень важно разделять интерес ребенка и в него включаться. Я надеюсь, что будет получаться. На самом деле, я еще больше надеюсь, что вдруг совпадет что-нибудь. Но пока я могу себе позволить эту надежду.
Но при этом сразу предупредить, что то, что Степа увлекался насекомыми, никоим образом не повлияло на его дальнейшую жизнь. Сейчас он 3D-дизайнер. И тоже с этим нужно, знаешь, ну окей, хорошо, кости не значит, что ребенка нужно сразу вести, отдавать в секцию, не знаю.
Отдавать насекомым на воспитание.
На воспитание костям.
Да,
Да, ой.
да.
Очень-очень интересно у нас тут получилась беседа, на самом деле, про... Мне вообще вот эта тема вся ужасно интересна, потому что, знаешь, вместе с тревожностью рождается еще и ответственность, когда ты становишься родителем. И неизвестно, что хуже.
Это правда.
Хорошо.
Да, спасибо
Я тебе
тебе.
очень благодарна. Все, я отпускаю тебя. Беги к Владе, жене прекрасной красавицы. Привет. Владу тоже поцелуй. Показывай ей периодически мое видео. Может, она меня узнает потом когда-нибудь.
Таня,
Пока. показываю, не просто показываю, когда она расстраивается из-за чего-то. Ну, например, маме нужно уйти куда-то, и она остается с папой, и она может расстроиться. Но она чуть-чуть порастраивается, но если нужно, чтобы она поскорее успокоилась, ей можно включить это видео, и она сразу начинает хохотать, и ей очень нравится. Так что вообще показывать Владе видео с Владой, особенно такие, это лучший рецепт.
Класс! Спасибо.
Все, счастливо.
Спасибо, давай, пока. Как приятно, что разговор с публицистом, литературоведом, кем-то там еще, не знаю, все не упомнишь, в основном все-таки крутится вокруг любви к детям, любви к себе и уважению к себе и к детям. Вот мне кажется, это самое главное качество, которое должно быть у любого человека, и тогда с ним будет всегда интересно разговаривать. И даже не только про литературу. До новых встреч!